Слава Богу, Бог дал нам этот день. Я верю, что этот день, этот вечер был в плане Бога, и Бог своей милостью желает сегодня снова работать с нами, с нашими сердцами, влиять на нас своим Святым Духом, и мы будем верить, что Он очень заинтересован в том, чтобы каждому из нас помочь на нашем духовном поприще. Давайте попросим Его, чтобы Он благословил нас, чтобы Он руководил сегодня нашими сердцами и чтобы Его имя Святое было прославлено в нашей жизни. Помолимся. Господь милосердный, Господь великий, благодарим Тебя, Господи, милость Твоя над нами, благодать Твоя святая по сей день ведет нас, управляя нашими сердцами, Господь, это великая милость Твоя, Бог милосердный, праведный и святой. Мы просим Тебя сегодня вечером, благослови нас, Господь, Твоим благословением, управ нашими сердцами, нашими мыслями, разумом, чтобы мы могли сосредоточиться на Твоей воле и понять все то, что Ты хотел бы от нас видеть. Господь, пусть будет благословено Слово на этом месте, пусть будут благословены мои уста, Господь, как говорящего на этом месте сегодня, пусть во всем будет благословено и прославлено Твое святое имя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Так, слава великому Богу, что мы подобрались к последней главе книги Откровения. Не знаю, как много у вас прояснилось за это время. Я надеюсь, что Бог что-то вам открывал и какая-то общая картина все-таки складывается. Ну, трудно сказать, вы больше отмалчиваетесь, поэтому мне трудно определить, насколько вы разумеете то, что вы слышите. Ну, 22 глава, здесь не так много информации, я имею в виду на будущее. Здесь часть главы о будущем, часть главы просто наставления. Поэтому мы долго на ней задерживаться не будем. Я хочу сказать, что книга Откровения – это книга, которая ведет нас в будущее время, объясняет нам очень подробно и популярно, как нам встретить дни грядущие, что нам нужно делать сегодня, чтобы не оказаться среди неразумных людей. Это главная задача книги Откровения. Этой книгой пользовались и в древние времена, и наши отцы, и деды, и прадеды. Всякий, кто хотел выполнить волю отца, тот это учение понимал, тому Бог открывал. Как сказал когда-то Самуил, подсказал ему Илия, он сказал: «Говори, Господи, ибо раб твой слушает». Это главное, как бы главный ключ, по которому Бог отвечает человеку. И мы говорили в воскресенье, вот даже мы говорили о Николаитстве немножко, да, и я хочу, чтобы вы это могли просто себе увидеть где-то в своем духе, что вот это все и есть слова Иоанна Крестителя: «Приготовьте путь Господу». Есть часть, которую мы должны выполнить, чтобы Господь пришел. И вот обращение ко всем семи церквям – это как раз та часть, которая нужна, чтобы человек со своей стороны сначала выполнил и открыл дорогу для Бога, чтобы он мог прийти в церковь. Потому что он не хочет прийти просто к одному человеку. На сегодняшний день Бог хочет прийти в церковь, он хочет пробуждения церкви. Мы говорили, что вот все 2000 лет Бог находил себе людей, которым он открывался, которые подымались в духовную жизнь, но это шли одиночки. В редких случаях Бог подымал группу людей, если ему нужно было сделать какую-то работу на земле. А в основном это был отдельно взятый человек, который искал, который копал, который понял путь Бога, потому что, Писание говорит, что этот узкий путь, его немногие находят. Его находят очень мало людей. Не знаю, почему, Бог один знает, но в последнее время это будет, этим ведением, как говорит Писание, будет наполнена вся земля. Поэтому нам из книги Откровения в первую очередь надо уразуметь, приготовить путь Господу, чтобы мы могли в нашей среде создать все условия. Богу не надо, как многие проповедуют, что давайте там попостимся, помолимся, очистимся и будем ревновать, и Бог придет. Никуда Он не придет. Не это Ему надо, это Он сделает сам без нас, вот так, легко. Прикоснулся, и от тебя улетучилось все. Ему нужно совершенно другие условия для того, чтобы прийти в церковь. И эти условия как раз разработаны и показаны в послании семи церквей. Потому что это послание говорит о том, как сделать так, чтобы церковь стала золотой. То есть, чтобы церковь могла очиститься так, как Бог хочет ее видеть. По сути дела, Бог ищет себе место обитания. И одно дело, когда наше тело – храм, и мы даем его Господу. Другое дело, когда соединены между собой в одно тело много тел, и это все отдано Господу, это уже царство Бога среди людей. Это уже Божье царство на земле. Когда отдельно один взятый человек, практически его все равно надо держать искусственно, потому что вот мы говорили за за эти слова Господа, когда Он говорил, что если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Если рука соблазняет или нога соблазняет, он говорит, лучше тебе без руки, без ноги, без глаза войти в царствие, войти в жизнь, там написано, чем с двумя глазами быть ввержены в гиену. Да? Вот человек идет в жизнь, да? И он еще не пришел в жизнь, но Бог видит эту группу людей как тело, общее тело. И в этом теле каждый занимает свое место, и каждый член отдельно. Кто-то глаз, кто-то рука, кто-то нога, кого-то Бог ведет, и Он его предназначил для такого-то места. И если человек остановится, то, конечно же, Бог говорит, что есть два места. Первое место говорит о том, что Он соблазняет малых сих, одного из малых сих, или дитя, если Он соблазнит, то лучше ему мельничный жернов повесить на шею. Это имеется в виду какого малого дитя? Взял Иисус ребенка малого и говорит, если кто его соблазнит, а что его соблазнять? У него все равно нету ни левого, ни правого. Имеется в виду тот, кто потерял себя, тот, кто разрушился, тот, кто на момент Понимаете, если мы умерли со Христом, то и воскреснем с Ним, то и жить будем с Ним. То есть есть момент, когда ты умер, но ты еще не воскрес, да? И в этот момент, если кто-то тебя соблазнит, если кто-то тебя там, допустим, остановит, потому что ты действительно, ну, потерянный полностью, ты не знаешь ничего, все, что ты знал, понимал, у тебя улетучилось. И, конечно, этот момент, когда очень легко тебя можно соблазнить. Вот. Но если человек был предназначен, допустим, быть правым глазом, то есть от него должно быть ведение дальше, когда в тело войдет, чтобы это тело было организовано, двигалось. Но он на каком-то этапе, как Галатийская церковь, он начал духовно, дошел до какой-то части, кто-то его самого соблазнил, и он потом начинает соблазнять других, то лучше его отсечь. Отсечь и избавиться от него, потому что он уже становится проблемой для движения всех. Потому что он начинает соблазнять других людей. Ну, вот так вот примерно вот это малое стадо идет в царствие. И мы должны знать, что и нас Бог пытается не одного туда привести, а чтобы это была группа людей. Пусть это будет малое стадо, но ему там надо рука, нога, глаз, ухо, чтобы эта ячейка, эта структура могла функционировать как тело, не как один какой-то член. Вот. Поэтому дай нам Бог всем, кого Бог предназначил к тому, чтобы войти в эту связку духовную, стать одним целым с общей нервной системой, с общими взаимоскрепляющими связями, чтобы мы могли потом на этом основании уже делать церковь настоящую, чтобы показывать пример и двигать те правильные идеи, которые Бог заложит сначала в нас. Мы это те, которые первыми положили надежду на Христа, говорил апостол Павел, а вы – это те, кто через нас уверовали. Так должно быть. Мы должны показать полный пример, полные, правила Господнего, такого общежития, где мы будем вместе. И тогда люди пойдут за нами, мы им... Как сказал апостол Павел, я часто думал, почему апостол Павел несколько раз говорил, подражайте мне, как я Христу. Только лишь для того, чтобы показать, что он как Христос, а потом я понял, что не только это. Главное в том, что по-другому нельзя. Если я не покажу Христа, если я не покажу учение таким, как оно есть, Христово учение. Потому что что такое показать Христа? Это показать Его волю, показать Его сердце, то, что Он думает, то, что Он желает. И апостол Павел мог это делать, и другие апостолы. И мы будем делать, если только мы станем действительно этим светильником, сияющим на солнце, знаете, как солнце. Хорошо, давайте откроем 22 главу и будем внимательно смотреть, что нам здесь Писание готовит. Читаю несколько стихов. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, имеется в виду этого нового Иерусалима, и по ту и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков. И сказал мне сии слова верны и истины. Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. На этих словах давайте остановимся. И хочу обратить ваше внимание сначала на 6 стих. «И сказал мне сии слова верны и истины. Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Здесь немножко не очень хорошо переведен этот стих, но мы все равно видим, что здесь написано, что Господь Бог святых пророков. Но Господь Бог не только святых пророков, но здесь именно подчеркиваются святые пророки. И правильнее сказать, Господь Бог святых пророков послал своего ангела подтвердить то, что было сказано святыми пророками, значит, то, чему надлежит быть вскоре. Вот, как-то так. И давайте мы посмотрим, я не буду, есть 3 места подобных, похожих, но давайте прочитаем одно место, это 47 глава Иезекииля, я буду читать с 8 стиха. «И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину и выйдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут 2 струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». И будут стоять подле него рыболовы от Елгади до Еглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья для врачевания». Мы прекрасно понимаем, что это одни и те же слова, которые говорил Дух Святой в древности. То же самое Бог показал Иоанну и сказал эти слова. И когда мы читаем одно и другое место, мы видим, что Божье слово, оно как мозаика, знаете, вот мозаику кладешь, и какие-то детали из этой мозаики разбросаны по разным книгам. Какая-то часть в Ветхом Завете, допустим, написана, вот мы читаем, что этот поток входит в море, и воды в море делаются здоровыми, и там множество рыбы по берегам этого потока стоят рыболовы, и несколько раз подчеркивается, что море сделалось здоровым из-за того, что туда вошел этот поток. Поток этот начинает свое движение от престола Бога и Агнца и течет через весь этот город, среди города, среди улицы протекает, и потом выходит из этого города, течет в равнину, сказано там в Писании, а с равнины он уже впадает в море, и когда он впадает в море, то воды этого моря делаются здоровыми. Я сейчас не могу найти это место, но по-моему, даже вот эти вот от Енгади до Еглаима, эти названия возле Мертвого моря, это пределы Мертвого моря. То есть Мертвое море, ну, она настолько соленая, что там нету никакой жизни, вообще никакой рыбы, значит, как преобраз того, что будет делать этот поток, оно, наверное, специально Бог создал его, это море, чтобы люди представляли, вот так входит туда этот поток свежей воды, и все море становится здоровым, там появляется рыба, там появляются рыбаки и деревья по обе стороны этого, значит, моря. Но когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что здесь написано, смотрите как. Еще раз читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца. Среди улицы его по ту и другую сторону реки дерево жизни». Здесь тоже дерево жизни, если греческий перевод смотреть, то там явно понятно, что это не в единственном числе дерево. Это имеется в виду то, что у Иезекииля мы читали, разные деревья или разных сортов деревья. Деревья жизни разных сортов для, как бы для разного применения. И ну, то же самое, что плоды, приносящие раз в месяц, и листья для исцеления народов. Что мы знаем о дереве жизни? Мы знаем, что Бог насадил это дерево в раю. И в Откровении мы также читаем, что побеждающий будет вкушать от дерева жизни, которое посреди рая. И мы понимаем, что рай – это место на земле. Вообще рай переводится как сад. Это место на земле, где есть Царствие Божие, где есть законы Божьи. И это было, когда Адам с Евой жили, там был Бог и Божья воля. И это будет в тысячелетнем царстве, тоже в этом Новом Иерусалиме. Но мог от этого дерева питаться только совершенно чистый человек. Да, если он вкусил от дерева познания добра и зла, и грех вошел в него, то Писание говорит, нельзя допустить его, чтобы он вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно. То есть мы понимаем, что человек бы стал бы как сатана. Уже не исправить его нельзя, не убить его нельзя. Потому что он вкусил сначала дерево познания добра и зла, впустил в себя грех, а потом вкусил от дерева жизни и как бы заморозил ту жизнь в себе. Уже вот эта жизнь, которая в нем есть, она не меняется. Ее нельзя уже изменить. Он так будет жить вечно с этим грехом. Да? Поэтому Бог, что Он делает? Он сначала дает человеку возможность вкусить от дерева познания добра и зла. Потом проходит там 5000 лет, он работает с человеком, и пришла полнота времени. Бог послал своего Сына на землю. Зачем? Чтобы человек мог вот это дерево познания добра и зла правильно использовать в себе. Чтобы у него появились чувства навыка к развлечению добра и зла. А вот эти чувства навыка появляются только у совершенных. Потому что так Писание говорит, что мудрость мы проповедуем среди совершенных, у которых чувство навыка есть к развлечению добра и зла. То есть совершенный человек, если ты пришел в совершенный возраст, ты различаешь добро и зло. Мы вот, часто говорим, что мы различаем добро и зло. На самом деле ничего мы не различаем. Мы, может, умом различаем, а сердцем не различаем. Сердце наше тянется в болото, сердце наше тянется в грех и тому подобное. Да? А совершенный человек, он уже различает добро и зло. Он на зло плюется, образно говоря, да, и никогда его не будет делать, потому что, это равносильно, как я часто говорю, что подойти к, там, чтобы никто не видел, да, тайком, может быть, ночью открыть канализационный люк, там, черпнуть оттуда какой-то посудиной, да, и выпить. Так и грех. Мы же никогда, имея нормальный рассудок, такого не сделаем. Точно так и совершенный человек, он никогда ничего подобного делать не будет, потому что он различает. Что это я буду зло делать самому себе, гадость такую пить, к примеру, да? А духовный ребенок, он не различает этих вещей. Ему вот идет, родители пока держат за руку, он идет за родителями, отпусти его, и тут лужа. И она больше, чем на 100% уверен, что он пойдет в лужу и будет, вот уже сядет, если холодно сильно, сядет в нее, там, упадет в нее, начнет орать, плакать и все такое. А в следующий раз вы думаете, что он обойдет лужу? Нет, он опять пойдет через лужу, потому что это ребенок маленький, ему нравится, что там эта вода хлюпает, что-то необычное и все. Вот. Точно так и здесь. Поэтому Бог сначала позволил человеку вкусить от дерева познания и добра и зла. Почему? Да потому что без этого вкушения он бы не был похож на Бога. Бог четко сказал, что вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Если бы человек не вкусил от дерева познания добра и зла, он бы не стал подобием Бога, не стал бы образом Бога. Это необходимая, хоть и горькая часть, но необходимая часть. Да, Бог знал, что человек, вкусив от дерева познания добра и зла, станет искушаться злом. Но это уже второй вопрос. Если не дать ему вкусить от этого дерева жизни, он будет как биологический робот ходить, только команды выполнять. А Богу это не нужно, Богу нужна личность. Поэтому он сделал систему так, что если я тебе, допустим, скажу, пойди вкуси, да, то ты потом будешь во всех своих бедах обвинять меня, это ты меня заставил вкусить. А так я создал все, практически Бог все создал, чтобы человек упал. Надо говорить об этом прямо, и не надо этого стесняться. Он женщину создал такой, что змей смог ее соблазнить. Он просто добавил ей больше эмоций, добавил ей больше любопытства, больше каких-то качеств. которые специально были сделаны для того, чтобы она смогла это сделать. И она сделала. И Писание говорит, что не Адам согрешил, а Ева согрешила. Вот. Кто его знает, может, Адам даже и не знал, что она ему предлагает съесть. Вот. Ну, хотя вряд ли, да? Так вот, я должен сказать, что Бог делает так, чтобы человек не мог обвинять Бога. Он все-таки, ну, сделал это сам. Ну, по большому счету, ну, какая тут справедливость, если Адам вкусил, а все мы виноваты. Но, тем не менее, никто не может Богу претензии предъявлять. Бог как бы говорит, идите к вашему праотцу и ему предъявляйте претензии. Я сделал там дерево жизни, можно было питаться от этого дерева, они выбрали такой путь, хотя, естественно, Бог заранее знал, что они выберут и как они выберут. Все это было давно спланировано. Христос был распят еще прежде бытия мира на это, ну, призвание его было. Поэтому Господь принес, Иисус наш Господь принес вот эту способность, это учение, которое сделает чувство навыком к развлечению добра и зла, то тогда проклятие дерева добра и зла уже не имеет силы над человеком. Человек знает добро и зло, но злом не искушается точно так, как это у Господа. Вот здесь и получается, в конце концов, полное настоящее подобие Бога, потому что Бог знает добро и зло, но злом никогда не искушается. Так и человек, который получил чувство навыка, он знает добро и зло, но злом не искушается больше. Что еще не хватает этому человеку? Этому человеку не хватает вкусить от дерева жизни, чтобы жить вечно. Тогда у него уже будет окончательное и полный образ и подобие Бога. Все, завершенный человек. И поэтому Бог дает сначала понять добро и зло, отсоединиться от зла, и потом вкусить от дерева жизни, и все, уже вечная жизнь началась, конец всему земному. Хотя человек еще какое-то время живет на земле. Ну а здесь это не в плане одного человека, а в плане целого города, который должен показать вот этот образ и подобие Бога. Для того это дерево, эти деревья посреди рая. Посреди рая. Значит, теперь давайте дальше. Христос когда-то сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. В последний день праздника он возопил громким голосом. Я представляю себе эту картину. Он крайне важные вещи говорил. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, вот только сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Значит, кто жаждет, иди возьми это у меня. И когда ты выпьешь этой воды, она из чрева уже твоего потекет реками воды живой. Здесь мы тоже видим реку жизни, которая выходит от престола Бога, из престола Бога, и проходит через город. То есть, другими словами, город, ну, как-то трансформирует эту воду через себя. Он наполняет ее тем, той силой, о которой сказал Христос, что вода – это, ну, данное, если человек попил от этого источника, который Бог дает, то она начинает потом через него, через этого человека или через этот город уже она начинает идти водой жизни для тех людей, которые вне города. Потому что Писание говорит у Иезекииля, что она выходит из города, эта вода, да, от порога храма, и она течет в равнину, и потом она впадает в море. Мы знаем, что море в данном случае – это народы. Это те народы, которые будут населять землю во время тысячелетнего царства, и они будут этой живой водой освящаемы. И Писание говорит, не сказано, что там все будет кишеть от рыбы, но рыбы будет весьма много, и причем разного рода рыбы, разного рода этой рыбы. Это еще раз говорит о том, что тысячелетнее царство – это не просто какая-то блаженная, отпускная неделя, где верующие люди будут отдыхать и блаженствовать. Это говорит о том, что Бог по-прежнему будет на земле искать себе тех, кого нужно спасать. И мы будем пользоваться вот этими словами Христа, которые вот он громко кричал: «Пей, иди, пей, чтобы из твоего чрева потекли реки живой воды». Я не могу это представить, когда мы говорим о реках живой воды. Я себе это точно представляю, как вот в сказках есть, что там пошел, где-то там черпнул живой воды, где-то принес и вылил там, и человек ожил. Точно так и здесь. Живая вода, для того она и живая вода, чтобы воскресать жизнь в умерших людях. Вот. Поэтому все предназначение этого города – это тот нужный свет для всех этих людей, чтобы оттуда выбрать как можно больше в спасение. Так хочет Господь. Поэтому мы должны это прекрасно видеть и понимать, что речь идет о потоке воды, который, этот поток, написано чистый, на самом деле прозрачный. Прозрачный этот поток, и он кристалловидный. Вот давайте еще раз прочитаем. Да включайся же ты. Во. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл. И мы всегда говорили кристалл, и мы понимаем, что это значит светлая, чистая и переливающаяся, как кристалл, то есть многогранный блеск дает. Каждый, человек своей частью воды в этом потоке какую-то грань открывает, потому что рыба в море будет разных сортов. Естественно, что разные люди будут по-разному влиять. Разные люди из этого города из-за разного помазания, которое они имеют, они по-разному будут влиять на это море, чтобы там появлялась вот эта рыба. Мы знаем, что рыба всегда в притчах – это спасенные люди, это люди, которые приходят к Богу. И вы видите подтверждение моим словам книги пророка Иезекииля. Мы читали 47 главу. Еще, если вы хотите, вы можете найти еще два места подобных, которые говорят об этом же самом. Поэтому здесь и сказано, что Господь святых пророков послал ангела своего подтвердить, ну, как бы слова этих святых пророков, показать, что все, что когда-то Бог говорил, это все исполнится. Для этого пришел ангел в это последнее время, чтобы показать это Иоанну, и это Бог показывает сегодня нам с вами, что нам предстоит в тысячелетнем царстве все-таки многих людей, которых Бог оставит на земле. Это будет, конечно, ну, прирост населения будет совсем не такой, как сейчас, да? Если человек будет жить, к примеру, 1000 лет, и в 100 лет он будет как молодой, то можете себе представить, сколько детей может народиться. И матери будут здоровыми, и все будет здоровым, да? То это будет просто прирост, ну, там, миллиарды сразу за какой-то год, допустим, да? И мы должны это понимать, и все это нужно будет осолять, все это нужно будет, значит, учить, вести, направлять. Знаете, как... пусти хлеб твой по водам, да, и он вернется снова к тебе назад. Точно так и здесь. Люди, населяющие город и питающиеся от плодов дерева жизни, они будут пускать по водам листья для исцеления народов. Понятное дело, не физические листья, а... Ну, в этом живой воде будут как раз эти листья для того, чтобы врачевать тех, которые... Потому что только в городе не будет ни смерти, ни слез, ни плача, ни болезни, ничего. А все народы будут подвержены тому старому проклятию все равно. Поэтому Бог оставит такую... ну, как бы, необходимость нуждаться в Боге. Пока человек живой, он и налево, и направо смотрит. Как заболел, ему уже не до чего. И через это Бог фокусирует его внимание на себе и дает ему дополнительные такие моменты, чтобы он все-таки не думал просто так жить, а думал о том, чтобы идти к Богу. Но, увы, к сожалению, мы видим, что поначалу население земли очень сильно изменится, и цари земные принесут славу свою в этот город, и те, которые не захотят идти на поклонение, там Бог не будет давать им дождя и прочее, и столетний будет умирать грешник, вот. И другие всякие разные явления будут как бы подстегивать людей немножко, ну, как бы, чтобы они все-таки обратили внимание на Бога и начали искать Его. Но люди есть люди, со временем они привыкнут и к чудесам, привыкнут и к этому городу, ко всему привыкнут. И как только сатана их поманит, через 1000 лет они все, ну, которые, вот это, твердолобые такие, все побегут за ним, чтобы идти войной против святого города. Но вы знаете конец этим людям. Что тут еще можно прочитать? Я думаю, что понятно, да? Или есть вопросы какие-то? Будут ли питаться вот эти люди в новых телах? По всей видимости, будут питаться. Даже если вот мы читаем о небесном уже царстве, если кто-то может, найдите вот это место, где Христос сказал, сядете на 12 престолах, есть и пить в царстве Отца Моего. Или как Христос, вы знаете, сказал, что уже не буду пить от плода сего виноградного, пока не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Что это за вино и что означает есть и пить? И это ясно, есть и пить, это не написано о тысячелетнем царстве, это написано, когда они сядут уже на 12 престолах в царстве Отца. Значит, это уже после тысячелетнего царства, когда будет судима вся земля, они будут сидеть на этих престолах, судить 12 колен Израилевых. Вот. И там, в этом царстве, Писание говорит, они будут есть и пить вместе с ним. Возможно, это какая-то духовная пища, но вот я хочу обратить ваше внимание, знаете, на что? Вот сейчас послушайте меня, то вы будете искать, пропустите очень важную мысль. Очень важную мысль пропустите. Значит, смотрите, когда Иисус Христос воскрес и явился ученикам при озере Генесарецком, да, или Галилейское море, неважно, они ловили рыбу, и он издалека, ну, им крикнул: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Ну, то есть он уже был в новом воскресшем теле, но он спрашивал у них поесть. Ну, кто такой Господь? Господь, тем более воскресший, миллион ангелов подлетит сразу, принесет все, что нужно ему, если он в чем-то нуждается, да? Да ворон прилетит и принесет ему есть. Нет никаких проблем вообще. Я уверен, что он обращается к ученикам только для того, чтобы эта история осталась, что тело Иисуса Христа было абсолютно уникальным, как бы оно универсальное тело, применимо и к земной жизни, и к небесной жизни. Представляете, что это значит? Вот именно этого Бог и добивается от нас, чтобы наши тела стали, чтобы примирить земное и небесное, сделать одно небесное и земное, чтобы было вместе. То есть ты сегодня на небе, завтра тебя Бог, образно говоря, послал на какую-то землю, допустим, новый какой-то проект, который он делает, да, он тебя послал, и ты и там свободно можешь питаться небесной пищей, допустим, да, там, что там за пища, конечно же, там мы все духовные будем иметь тела, и как говорит Писание, как-то написано, чрево для пищи и пища для чрева, и то, и другое Бог уничтожит, я своими словами говорю. То есть это земное, ну, с небесным оно не перемешается. А вот совершенные тела, он и на земле, как говорится, и в городе Богдан, и в селе Селифан. Он везде, ну, может, извините за такое сравнение, но это какой-то умный там писатель писал, то ты, как говорится, пошел на небо, и на небе ты там, я не знаю, выполнил работу, отдыхаешь, да, потом опять тебя куда-то послали, и тебе не надо там быть, ты обыкновенный человек. Почему? Потому что Бог, он же Дух, он не может напрямую контактировать с человеком, человек его не услышит. И даже если бы Бог стал бы плотью, да, ты все равно, человек бы противился духу. И даже если он физически на него похож, но он все равно его не воспринимает, потому что это дух, а не, ну, по-другому немножко скажу. Знаете, вот Дух Святой, его послал Отец на землю. У него очень уникальная сущность. Он может поселяться внутри грешного человека. Вот Писание говорит, что Дух Святой придет, Он научит, наставит, обличит, вразумит, там будущее возвестит, да? Так вот, обличит, вразумит, это значит, что Он будет показывать тебе грехи, живя внутри тебя. И если мы говорим о Боге, то мы понимаем, что Бог никогда не разделит своего жилища с идолами. В этом разница Бога, Отца и Сына. Мы придем только тогда, когда полюбите меня и выполните мои заповеди. Вот тогда мы придем и сможем обитель вас сделать. А Дух Святой приходит, когда мы его просим. Причем мы не просим Духа Святого, мы просим Отца, чтобы Он послал Духа. И благодарим Отца, а не самого Духа, за то, что Он послал Духа. Так говорит Писание. Поэтому мы должны знать истинное положение Святого Духа, но уникальность его в том, что он, Дух Святой, вот, имеет возможность контактировать с грешником и вести практически грешника и не чураться, не отделяться от него. Ты можешь его оскорблять, ты можешь его унижать, он долгое время терпит и ждет, и ищет пути, как с тобой наладить отношения. Это уникальная структура, созданная Богом где-то в каких-то других мирах, потому что Писание говорит о том, что я упрошу Отца и даст вам другого утешителя. Это значит, что Дух Святой на то время, видите, как Писание говорит в Ветхом Завете, Дух Святой был на них, да, не в них, а на них. То есть, образно говорим, как сегодня сатана работает. Он садится нам на плечи, шепчет нам в уши, внушает нам какие-то свои интересы. Точно так и Дух Святой в Ветхом Завете. Он на них был, он их наставлял, вразумлял, обличал. А здесь Дух Святой в Новом Завете уже в вас прибудет, зайдет в вас и внутри вас будет жить, несмотря на то, что ваши тела еще не есть храм, храм Бога, потому что тела... Храм для Духа Святого тоже, но Дух Святой не в том состоянии, что Он только приемлет чистое. Он живет, как Писание говорит, имея начаток Духа, мы стенаем, ожидая усыновления и искупления нашего тела. То есть тело еще не искуплено, а начаток Духа уже живет в нас, внутри нас. Божьего Духа. Вот в чем уникальность Святого Духа. Поэтому и люди, которых Бог сегодня формирует на земле, которые будут иметь такую способность не только есть и пить в земной жизни, на земных условиях, и также точно в Царстве Небесном, понимаете, то даже ничто нечистое не войдет. И даже если ты там какой-то нечистой еды поел, ты уже в какой-то мере нечистый, там, как ты пойдешь туда на небо, тем более другие всякие разные вещи. Поэтому это абсолютно уникальные люди для уникальной работы в будущем времени. Смотрите еще одно подтверждение. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, в городе, и рабы его будут служить ему». Я слышал одного проповедника, он говорил, вот в тысячелетнем царстве там будет престол Бога, и мы будем день и ночь там кланяться и говорить «свят, свят, 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 свят». Они даже не представляют, что те животные, те старцы, которые кричали «свят, свят», это совсем по-другому надо понимать. И нет в этом никакой нужды Богу, чтобы вот стояли перед Ним и славили, и славили Его, и славили. Чем Бог должен быть прославлен? Конечно, делами нашими. Возвеличен Он должен быть в нас и через нас для других людей, чтобы Его можно было показать. Поэтому в тысячелетнем царстве работать придется. И, возможно, очень тяжело и очень трудно. Люди представляют этот город, вот окруженный стенами, никто туда не может зайти. Да мы будем жить среди людей. Как мы и живем, и так и будем жить. В город, в духовном смысле слова, как в Первоапостольскую церковь, никто не мог пристать посторонний. Точно так и в тысячелетнем царстве. Никто в этот город войти не может. То есть стать частью этого города. А физически мы будем жить на той же улице, в тех же там домах и все такое. Вот. Поэтому здесь надо все очень четко понимать. Церковь должна подняться, слава Божия должна явиться, и мы должны будем показать этой земле не только церковь, сияющую золотом, но и спасение всем этим людям, которые будут в тысячелетнем царстве. И если вопросов нет, то давайте будем читать дальше. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал, увидел, то пал к ногам ангела, показывающего мне сие, дабы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, соблюдающим слово, слова книги сей, Богу поклонись». Я считаю и верю, что статус ангела намного ниже, чем статус духовного человека. Когда мы читаем первую главу, значит, евреям, мы видим там, что не ангелов приемлет Бог, Он приемлет семя Авраама, то есть Он приемлет детей. Ангелы так и остаются служебными духами, которые призваны служить спасенным. Вот. И, кстати, когда мы говорим об ангеле-хранителе, это неверное рассуждение, что вот ангел-хранитель... У каждого маленького ребенка Бог дает ему ангела-хранителя. Нет, ангел посылается к тому, кто захотел Царствие Божие, тому, кто умолился как дитя. Вот к этим людям посылается ангел, каждому отдельности. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что если вы очень серьезно встали на эти рельсы и сказали, что «Господь, ради того, чтобы Ты меня наполнил, я должен опустошиться, я должен вычиститься, потому что не может Твое смешаться с моим человеческим». Даже самая маленькая закваска сквасит потом все тесто. Поэтому я иду к Тебе, чтобы мне потерять мою душу, чтобы мне погубить мою душу, чтобы вместо моего было все Твое. По-другому ты не придешь. Вот так я должен приготовить тебе путь. Я должен отречься от себя. Я должен возненавидеть свою жизнь. Я должен понимать, что из моей жизни ничего мне больше не нужно, потому что вместо моего совершенная жизнь придет во мне, в меня, и я буду в миллиарды раз счастливее, чем я тешусь теми радостями, там, ой, внучечки, деточки, колбаска и что там еще, вот, чем, какими радостями живет обыкновенный человек, да? Все это пропадает, включая все великие наши цели. Особенно это касается и наших родственников, и наших детей, и все абсолютно на земле ради истины, ради воли Божией, ради света, ради правды. Я открываю свои двери для того, чтобы Бог пришел. Поэтому все это вот так вот беру, и если оно стоит на столе вот так, раз, чтобы оно свалилось оттуда, и больше никогда там не было поставлено. Я не говорю, что мы будем ненавидеть человеческой ненавистью наших детей или наших родителей. Ничего этого не будет. Но истина станет истиной, а все остальное станет в сторону против истины. Поэтому, как только человек это сделает, конечно же, он будет в рабстве у Бога, и я уже потерял мысль, о чем я пытался вам сказать. Но ничего, я думаю, что вы поняли, в чем дело. Есть вопросы какие-то ко мне? Да, что касается ангелов, мы понимаем, что пока мы во плоти живем, мы, если увидим ангела, извините меня, заикаться будем до конца жизни, потому что это действительно могущество, слава. И, ну, причем есть абсолютно разные ангелы. Обыкновенный ангел, если он действует как телефонный аппарат, допустим, да, приходит на землю и через него говорит Бог. Он как Бог приходит на землю. Это ангел лица Божьего, то есть он полностью соединен, ну, в духе с Богом, и Бог говорит, и ангел это все воспроизводит на земле. То такой ангел просто, если является, то люди, конечно, будут в трепете, потому что это слава великая. Вот. И есть еще другие ангелы, которые представляют великую силу Божию, и они очень славные. Так, хорошо. И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам все в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Желающий пусть приходит, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Но давайте сначала этот 17 стих разберем. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». Вот это очень интересно. Представьте себе невесту. Вот этот город. Этот город говорит, приди. И дух Божий говорит, приди. И слышащий, тот, кто слышащий, тоже да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть пьет эту воду жизни даром. Это как раз в этом стихе и вся суть тысячелетнего царства. Когда город будет говорить, невеста вот эта, потому что невеста это и есть город. И когда будут говорить те, которые услышат, они также будут проповедовать дальше тем другим людям, которые еще не знают. Поэтому и Дух Божий, и невеста, и те, которые покаятся по слову, допустим, Церкви Божией, да, все будут говорить, приди, куда приди, пей вот эту воду, бери ее даром, пей ее, потому что она будет течь в море, и она будет делать здоровыми всех подряд, кто только захочет и будет пить. Как сказал Христос, кто будет пить воду, которую я ему дам, тот не будет жаждать вовек. Вот эта вода будет просто наглядно и демонстративно просто течь по этой земле, и не будет ни одного, кто не сможет получить через эту воду спасение. Но, увы, будут и те, которые этим, да, рыбы будет весьма много, но не вся рыба будет, оживет, появится в этом море. Я не знаю, стоит тут выше вот это разбирать. Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Почему об этом говорит Христос? Потому что он еще раз подчеркивает, что я начал это все, я это все и закончу. И здесь он показывает, что это конец моей работы. Это то, что я сделаю на земле, свое царство, которое уже не разрушится. И это конец всему тому, что я делаю, да? Если неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, еще и святой да продолжает быть святым. Освящается еще, это отмазка для людей, которые говорят, я святой, юридически я святой, а практически я грешник, поэтому мне надо освящаться. Вот я уже святой, я считаюсь святым, Бог меня видит святым, но я должен постоянно освящаться, свои грехи таскать Богу. На самом деле нет, нет и нет. Речь идет о святых людях, которые ожидают, и праведных людей, люди, которые ожидают Царствия Божьего, и Бог им говорит, ждите и делайте вот так. Неправедный, не смотрите на него, пусть он делает, как он хочет. Нечистый, пусть продолжает скверниться, а ты делай правду, будь святым, и таким образом ты войдешь в город воротами, а мимо города, значит, это все остальные люди, которых Бог не очень хорошо называет. И последнее, что... Смысл этого слова «пусть будет освящен еще». Если ты освящен, и пусть будет освящен еще, это значит, пусть продолжает быть таким, какой он есть. А в нашем смысле здесь я святой, но я еще должен освящаться. То есть та святость, которая у меня есть, мне ее недостаточно. Мне надо еще как бы к этой святости постоянно добавлять святости, освящаться, освящаться и освящаться. И вообще они не объясняют этого вопроса, как святому освящаться дополнительно, потому что это абсолютно нелогично. Если ты святой, значит, если сказано, допустим, что ты теряешь эту святость и тебе надо освящаться, значит, это имеет смысл. Но если ты святой, то есть... Что такое святой? Святой – это отделенный посредством света, который к нему пришел. Потому что святой – это и освященный, и отделенный одновременно. Свет тебя просветил, ты отделился от зла, да? Так вот, продолжай быть святым, продолжай быть отделенным. Но если тебе надо... освещаться еще, это значит, или у тебя неполное освещение, которое у тебя есть, что тебе надо дополнительно еще что-то, добавлять, как бы света, чтобы ты все видел ясно, или достаточно еще отделяться от всякой нечистоты. Это значит, что ты на пути освещения. Но если ты осветился или отделился от зла, то ты сохраняй то, что у тебя есть, в терпении, зная, что Бог придет и за это тебе даст возможность войти в город воротами.
Подай, пожалуйста. Я говорю, если написано «праведный дотворит правду еще», то не то, что вот ему еще немножко побольше правды надо сделать, то недостаточно правды. Как бы ты праведный, ты твори правду, ты святой, ты будь святым. Да, по вот этому предыдущему, похоже, что так, да.
Это большая отмазка для людей, которые оправдывают грех во плоти и говорят, вот так Бог нам предлагает освящаться, потому что мы постоянно будем пачкаться, и надо...
Угу. А я вот думала, человек будет всю жизнь познавать Бога. Это не так, что вот он может сказать, вот я уже познал, все, теперь могу не познавать дальше. Сколько он будет жить, Бог это... как бесконечность, я вижу, человек будет познавать и познавать и познавать.
Абсолютно верно, но познание Бога и освящение – это разные вещи. Освящение – это отделение от зла, а познание Бога – это вхождение в Бога. Вхождение в Бога – это и сотни жизней не хватит, чтобы познавать Бога, а... чтобы возненавидеть зло. И, понимаешь, Рита, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, да, это значит, что ты святая, если эту заповедь ты выполняешь. То есть ты больше ничего не любишь. Из-за любви ты отделилась от всего зла. Зло ты назвала злом, добро – добро. И это должно случиться в нашей жизни. Это не то, что ты всю жизнь живешь и постоянно узнаешь, вот это еще грех. Это две разные вещи. Познание Бога и освящение – это в разные стороны.
Поняла, да. Mm-hmm. Это полностью перешел на сторону Бога.
Да, да.
Окей, спасибо.
И давайте последнее разберем. Все, да? Последнее разберем, что здесь написано. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Я, наверное, держу просто неправильно. Еще раз прочитать, да? Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряди, гряду скоро, аминь, ей, гряди, Господи Иисусе, и благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми, аминь». Я не знаю, почему столь страшное, очень страшное, значит, предупреждение игнорируется. Вот сколько людей, столько и мнений, и человек утверждает: да, и аминь, это откровение Божье. Если, допустим, вот я получаю откровение, я его представляю вам как откровение, мы о нем рассуждаем, и если где-то оно не сходится с Писанием или другим местом книги Откровения, мы смотрим: ага, значит, вот это мы ставим под сомнение, мы не можем его утверждать. Мы можем сказать: вот это мое мнение, но я не могу сказать: все должны понимать, как я понимаю, потому что если не так, как я понимаю, то анафема вам всем. Вы заблудшие, вы не понимаете, не знаете истины. На самом деле, эта книга особенная и очень страшная. Если ты хоть часть этой книги пошлешь как бы в неправильную сторону людей, то ты будешь очень жестоко наказан Богом. Поэтому здесь так. Здесь вот ты получил откровение. Тебе надо не меньше 5-7 лет самому взывать, искать, молиться, просить у Бога, чтобы, не дай Бог, ну, какие-то детали ты можешь, ну, как сказать, ошибаться в них, да? Если ты говоришь: вот здесь я не уверен, здесь это не откровение, это просто я так думаю, да? Никогда Бог тебя не спросит и не накажет, потому что тех, кого ты учишь, они понимают, что здесь не стоит делать основания, здесь просто информация вторична, и как оно будет, что оно будет, не так важно. Оно не влияет на мой общий уровень развития. Допустим, как будет работать там упавшая звезда полынь, что будет происходить на Земле, как там, какие конкретно катаклизмы, какая гора там свалится в море или еще что-то духовное или физически это будет происходить. Знаем только одно, что когда это будет происходить, мы это будем видеть и будем говорить: да, это вот именно вот это время, да, вот. А какие-то детали нам, в принципе, в этой ситуации даже не нужны, вот, потому что достаточно информации Бог не дает, подтверждения других мест Писания нету, зачем тогда что-то утверждать?
мы можем утверждать только то, вот я прочитал Иезекииля, прочитал, что да, это самая вода, это же самые листья, это же самые плоды, это же самый поток. И в книге пророка Иезекииля добавление, что он течет в море, что море делается здоровыми, что рыба появляется, что там рыболовы по обе стороны этого потока и все такое. И у нас шире информация, больше информация. И просто у меня нет возможности, но можно три места прочитать этих, и можно еще шире сделать эту информацию по поводу этой реки, как она течет из северной стороны и прочее, прочее, там в восточную сторону и с правой стороны подножья храма и другие всякие моменты, и к воротам южным. Вот. Поэтому здесь нужно очень большой страх, особенно людям, которые в течение каких-то там двух дней, трех дней что-то прочитали, что-то им стукнуло в голову, и они начинают утверждать, что вот это истина последней инстанции. Эта книга, вот этот стих, кто приложит и кто добавит и убавит, и такие страшные, ну, как бы наказания. Для чего он этот стих написан? Для того, чтобы не спешить умом своим быстро расставлять на предмет книги Откровения, по крайней мере, всех пророков. Именно пророков нужно проштудировать 10 раз, чтобы, потому что в пророчествах у святых пророков, которые, посредством слов которых Бог послал ангела и все это возвестил, все есть в пророчествах. Я еще часть только того, что пророки говорят, знаю. А если мы будем изучать пророков, мы увидим все вот эти ситуации, описанные очень ясно в пророчествах. Поэтому все то, что я говорю, оно не должно восприниматься, вот это только истина, то, что Маслов сказал, он уже 10 лет этим занимается, не 10, а 7, да? И значит, он знает, что он говорит. Нет, здесь каждый из нас все должен ставить под сомнение. Все должен ставить под сомнение. И сам находите в пророках. Пожалуйста, прочитайте пророчества всех пророков. Сколько Осия говорит, сколько Иезекииля. А Исаия вообще сколько говорит по поводу книги Откровения. Даниил. Это вторая книга Откровения. Полностью все, что в Откровении, все у Даниила. Поэтому, читая эту книгу, внимательно разбирая, вы увидите то, что, скорее всего, то, что я увидел. Если это вот так наскоком, бегом, то мне просто жалко этих людей. Ради чего терять и спасение, и возможность войти в город воротами ради каких-то сиюминутных прибыли, не разобравшись, не вникнувши. Я не хочу с тобой разговаривать. А что ты не хочешь со мной разговаривать? Ты должен первый бежать и просить, давай поговорим, давай выясним, давай, может быть, что-то откроется новое, чего мы не понимаем, не знаем. Нет, уже все открыто, все, уже все запечатано. Поэтому эти вещи должны осуждаться. Должны осуждаться. Должна быть тщательная, как вот эти, забыл, кто они были, как они написано, были более мудрыми, что они каждодневно собирались и изучали, точно ли это так. Галатийцы, не галатийцы были. А? Фессалоники, да, они собирались каждый день, и они тщательно исследовали, точно ли это так, точно ли так пророки говорят, точно ли так в Новом Завете написано, точно ли это сходится с книгой Откровения. И тогда можно делать какие-то выводы. А так, все эти откровения сиюминутные, они, конечно же, от обольщения, чтобы забрать у человека вот это благословение и дать ему вот это проклятие, которое в этом стихе написано. Отнять у него участие в книге жизни и в святом городе. И это же ужасно. Поэтому время наше ушло. Если есть вопросы, скажите. Если нет, мы на этом сегодня закончим. Благословений вам. Давайте в заключение помолимся. И на этом все. Господь милосердный, Владыка Святой, мы Тебе благодарны за этот вечер, за эту возможность, за это слово, которое мы сегодня слушали. Всякое слово от Тебя пусть будет благословено Тобой в наших сердцах. Всякая Твоя воля да исполнится в нашей жизни. Господь милосердный, влияй, управляй, руководи нами и впредь. Мы разойдемся, но Твой Дух Святой пусть снова и снова напоминает нам все важные моменты для нашей жизни, чтобы мы, как ратоборцы, стали в это последнее время исполнять Твою святую волю. Слава Тебе, наш Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за все милости. Аминь.